Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Алег Латышонак. Мы пагаворым пра шляхту, нараджэнне беларускай нацыянальнай ідэі і паўстання 1863-64 гадоў. Добры дзень, Алег!
Добрый день.
Что б ты отказал историкам, якія сцвярджаюць, что мит про римское походжанне литовской шляхты от так званого Палямона, агульнага протка, які нібыта с Риму приплыл и высадился на Балтское узбережье, так вот, что гэты мит уже у 17-м стагодзе саступил место миту сармацкому, який был цалкам сабе таким славянским.
Я бы так не сказал, что заступил, поскольку литовцы заўсёды про это памятали, что они нашчадки Палемона, то значит литовская шляхта, пошла аристократия, и но пробовали это сполучить, как Стрийковский, что это шляхта от Палемона, а народ от Херула, значит, а это сарматы, ну и так это и шло. Что цікаво, то пошле, почали себе римское походжанне дописывать и польские аристократы. Это стало еще таким, но уже важным, такой важной признакой, что кто еще уже аристократ, или уже не Палемонович, то так, как пацы, то, ну, то литовский как раз от роду пацы итальянска, собеские себе припомнили про римских протков. Но это было круто у католической державы иметь римское походжанне.
Вядомый американский историк Тимоти Снайдер лічит, что у 17-18 стагодзях сформовалась раннемодерная нация элит Великое князство Литовского. Так он это формулирует. Ты згодны с этим?
Нет. Я наогул Тимоти Снайдера не лічу историком. A kompilatorem, wielmi dobrym popularyzatorem, wiedział, kali idzie pra dawnią Rzecz Pospolitą i on pautaraje polskie mify najczęściej. Ja nie patrzę, czy takowo pokolki proces był dowoli pokruczasty i z początku formowała się litowska nacja, ale faktyczna już opaśla moskowskiej wojny i szwedzka opatopa. To chyba zaczęło iść na kierunku polskiej nacji. Chyba już wielmi, wielmi wyraźna, już no faktyczna, a pośnia litowska siemia, jaka kierowała Wielkim Miastem Litowskim, chyba pacy. A czasów, jak oni stracili uladu, faktyczna za uladu zmagali się już nieobowiązkowa rody tak zwane garadelskie, znaczy te, jakie podpisali Unię z Polską i przyjmali, raniej przyjęli katolicyzm. Ja baczę, że to wszystko u 18. stagodzi szło na pramku prosta polskiej nacji. To wynik tego, że no, objednanie tej litowskiej, tych litowskich i ruskich naczalów potrzebowała czegoś innego. Nikt nie mógł tak pieramachczy już jawna i to wyklikało przyjęcie polskiej mowy, a triumf katolicyzmu kanczatkowy u drugiej połowie 18. stagodzia wyklikał to jeszcze, no, stali mocno od Polaków różnica. 20. gady 18. stagodzia to koniec litowskiego separatyzmu. Już nikto pośle to praktyczna, może nie nikto, ale nie jakaś siła seriozna nie odklikała się do tego separatyzmu i litowska szlachta stała stwarzać jedną nację z Polska i przy tym nie tylko szlachta. Ja liczę, że to tak samo wyraźna to widać, no, z moich doświadczeń wynika, że elita mieszczanska nie tylko u Wilni, ale na przykład u Mogilowie czy u Witebsku, że to wiedziałem z chronik tych garadów, że była wielmi mocno polonizowana i oni już mieli współczesną polską nacjonalną świadomość. To wielmi dziwna uczyć, ale oni już operowali wielmi takim nowym oświetnickim poniatkiem nacji, nie naroda, a nacji. A nacja to dzierżawa. Pierwszy raz takie ataje w samlenie pojawiające, mianowicie w mieszczanskich chronikach i to wyraźnie widać polski, ogólny taki polski patriotyzm w tych chronikach, osobliwie no, u Mogilowska.
Так застається зробити висновку, що поділи Польщі спинили цей процес?
А безумовно. Я не вітаю, як би було далі, чи білоруська нація була б така, яка я йось, поколки процеси полонізації були вельми, вельми, вельми хуткі і вельми, вельми широкі. Я, литовська шляхта, що я набороняла? Титули. Про шляхту говорили шляхтіць без титулу, як пес без огона. Тому, коли вже прийшло до ліквідації Великого князства Литовського, то що вони там тільки відвоювали титули? Нічого більше.
Ну, добре. Але коли ми говоримо на ул про 18-те століття, що воно дало Білорусі? Бо у совєтські часи його обвіщали зусім чорним, зусім змрочним часом у білоруській історії. А что вот 18-е стагодзе принесло, может быть, доброго, по воле тебе?
Ой, ты можно про некое добро говорить. Но видать было, что отбывается некий, але то вельми слабо видовочный процесс объединения этой русской частки Великого князства Литовского, поскольку мяжа между Русью, чи Белой Русью, а Литвою, якая шла на вschód od Mińska zwyczajna, przeniosła się z Bierzyny Dniaprowskiej na Bierzynę Niomanską. I to wyraźny proces w narratywnych krynicach ludzi już Litwę baczać za Niomną. To znaczy, że jakby na południe od Niomna to już nie Litwa, to Ruś, a z czasem stali prymać to. No, невиразний цей процес, але вже видать, що назва Білая Русь починає переноситися і на захід. Так само у історичних працях вже з'являється окреслення князі Литовські і Білоруські. Це значить, що з'являється нейка така слаба, але вже свідомість, що Великое князство Литовское делится по поводу этничного принципу на эту литовскую частку и на белорусскую.
Так некая таємниця тут існує. Чому это отбывалося, не глядячи на такие несприяльные? Полінізуется шляхта, ты говоришь, полінізуется мещанство, и раптом все равно нечто при. Откуль оно берется?
Не ведаю. Я згоден з Акудовичем, що тут є нейка таємниця, що білоруська нація формується у 18 столітті, може, як народ. Ну, видать, йшли якісь процеси для нас ще не постіжні, за слабо вивучаємо доступні, може, криниці, а може гэта ну, просто ще замало ведаємо, але коли вже пасля перша поділу починається переноситься та, наприклад, ну, початкова, наприклад, комісія едукації, національної едукації, старає департамент литовський і білоруський, то вони поділені по поводу етнічного принципу. Після цей процес крику припиняється, після третього поділу, поколки стали уже Білорусію лічити гетає, що під Москвою, а тут уже усюди Литва, чого раніше не було. Я принаймні такого не наглядаю. Так що, якби знов процес відвернувся після поділу в Речі Посполітої і замість розповсюдження Русі на захід, з'являється знов Литва на заході, уже Міцкевич про Литву пише вірші.
Ну, вельми цікаво. І, по-перше, ми намацали з тобою нейкую ще невивученую проблему, та я сказав би темну пляму у білоруській історії, а по-друге, ти сказав, що Уже тоді, у 18 столітті, почала народжатися білоруська ідентичність. Раніше ти писав, що вона почала народжатися у початку 19 столітті. Все ж, давай ще раз, коли почала народжатися модерна білоруська ідентичність?
Ну, 18 столітті для нас темний вік, що вона дала. Я не можу сказати, що вона тоді народжалася, бо я не маю на це доказів. Так само, як Акудович, це нікая таємниця. Я хотів би це зрозуміти, але безумовно, такие уже доказанные, ну, как бы, можем наявно говорить про тексты с початку 19-го столетия, але я бы не назвал это белорусской идентичностью. То есть такие процессы, есть стадии, тут маем до чинения с вывучением, так, это Беларусью занимаются наукоўцы, але что она уже існуе, то і білоруси, як народ, ще люд, можна так назвати, свідчить то, що декабристи бачили існування білорусів, але лічили, що ніяка нації з білорусів не отримається і найлепше її поділити поляками. Але сам факт, що можливість, що розглядається, коли навіть негативна, але є вже ніякий об'єкт цього розгляду.
Як ти лічиш, чи можна говорити, що білоруські і литовські національні рухи у 19 столітті якби відщепилися, вилучилися з польського руху? Чи вони від самого початку були такі самостійні? А це так от народилося з боку?
Це винік довгого шляху. Це Віленський університет, який був, у якому можна шукати ідейних початків і литовських дослідуванняў, ідеяў, і беларускіх. Хоча гэта вельмі ўсё яшчэ цьмяна, і тыя людзі, ну, литовцы больш канкрэтна, бо яны перанялі ўсе легенды Вялікого княства Літоўскага. Ім не было цяжка. Проста ўсё, што напрацавана, і неважна на якой мове, гэта ўсё Літва, ўсё наша. І тут гэта ішло вельмі лёгка. Праблема была толькі з польскай мовай, як тут адрадзіць літоўскаю. Ale szkolnictwa litowskie istniała bezupełna, a białoruska praktycznie nie było. Na początku 20. stulecia ja szukał, to 2-3 osoby uczyli swoich sielanów u szkolkach, a innych w ogóle nie uczyli. To mała wiadomy fakt, że Komisja Nacjonalnej Edukacji ona poddała nauczaniu tylko katolików. I to Ryma katolika, uniata unie, a prawosławnych tym bolej. Tak, że geta czas, kali praktyczna Białorusa nie włączać.
Zdaje się, niekie szkoły parafialne w uniackich cerkwach byli tam ruską mową włączyli.
A, parafialne, kali... Я говорю, что не было, не вучили пригодных, а пригодных практично то была громадная большасть. У майонтках то вучили Хребтович, но Пачей и еще ктось. На початку, уже подчас Российской империи, але так само Комиссия национальной эдукации, как Игнат Масальский, епископ керовал, то была накерована и до Рима католиков. Тому литовцы, причем поколки шляхта лічила себе литовцами, скажем, литвинами, але то направду то же самое, то яны по литовску учили дітей, а по білоруску, по руску, по ніякому не учили. Там часом менавіта якийсь уняцкий святар мог когось учити читати, писати по-руску, але то были одинки.
Я прочитав некольких литовських істориків про 19-те стагоддя, як вони пишуть, як народжалася їх ідентичність литовська. Вони, звісно, атаясамлюють слово «Литва» і кажуть, що менавіта у 19-м стагодді почало народжатися поняття етнографічної Литви, як вони кажуть. Бо я читав по-російську їх артикули, перекладені. Значить, етнографічної Литви, але ми ж ведаємо, що Литва Мицкевича, Литва Сырокомли, это была не этнографичная Литва с литовской мовой. И они это уже бачили инакш. И вот тут мне вот вспоминается Сноу Снайдер, який сказал, что в 19-м столетии палітонім Літва став етнонімом. Ось. Так усе ж ці, ти бачиш от гэты процес сепарації, тих літвінов 19 стагоддзя ад балцкіх літовцаў.
Не, ну, безумоўна, так, яны гэтага не хацелі. Гэта гавару цяпер пра шляхту. Яны хацелі як бы быць і палякамі, і гэтым, ну, і як бы адчуваць сваю спароднінасць з гэтым народам балцкім, так як мы гэта сёння разумеем. Але ж ты, якія пачалі гэту этнаграфічную літоўскасць, яны не хацелі быць палякамі. Ім не было сэнсу быць палякамі ў расійскай імперіі. Мы праз забываем, як гэта адбывалася, ў якіх абставінах. Так сама працэс якбы пачынаецца беларушчыны пасля першага падзелу, там ужо Літва не сягала, там ужо Беларусь, беларускія губерні, шляхта таксама беларуская, там з'яўляюцца першы зноў ўжо творы на беларускай мове, якіх мы аўтараў ведаем, бо канец 19 або 18 стагоддзя то практычна Храптовіч і Панятоўскі, то адзіныя вядомыя.
Каятан Марашэўскі.
Все забываюць, што ён пачаў пісаць ужо пад Расіяй. І дамініканцы з Залеся пад Павацкам, яны мелі на думцы місію па ўсёй Расіі, пачалі да гэтага рыхтавацца, і першы крок гэта была узброєнне, взялі беларускую мову, бо тая ім была бліжэйшая. І так само, ну, практычна у Расіі, і то ў Смаленщині, маем Энейду на выварат Равінскага. Там то і ўсё адбываецца з перша у часці, якая засталася ў Рэчы Пасполітай. Маем Літву, маем Міцкевіча, Гражыны і іншых там толькі літоўскі нацыянальны міф. Для Міцкевіча беларусы гэта былі яны. Не мы, толькі яны. Адзіны сказ пра беларуса, які ад Міцкевіча паходзіць, то як ну, гэта пра каўтуністых беларусаў, але то ён з тымі беларусамі, што гэта вельмі добрыя людзі, такі набожны, але ж ён з тымі беларусамі сябе не атаясамліваў.
Але то можна сказаць, што гэта хісткасць ідэнтычнасці, але ён не быў і прыхільнікам этнічнай Літвы, балтамоўнай Літвы.
Ну, бо палак, ладно. Бо быў палакам, но гэта мы так адмаўляем. Гэта быў палак, які меў свядомасць сваіх літоўскіх каранёў, дарэчы, мусіць і сапраўдных, бо тыя рымвіды то літоўцы, хутчэй за ўсё. І з якіх мне, як здаецца, паходзілі Міцкевічы. Але тое не абазначала, што яго лос Польшчы не цікавіў. Перш за ўсё лос Польшчы бо цікавіў, а пасля ўжо якісь рэгіянальныя адметнасці, прычым гэтай адметнасці абсалютна якбы балцка-літоўскі, я так бы сказаў. Славянщина для яго то не ягоная.
У мяне наступнае правакацыйнае пытанне да цябе. Давай паговорым пра паўстанне 1863-64 гадоў. Чаго яно дало Беларусі больш, добрага ці дрэннага?
Ну, наяўная катастрофа. Дало толькі Кастуся Калінаўскага, і то адзіная асоба, якую варта звязваць з Беларусчынай. Ён пераканаў некалькі людзей, якія там з ім коротка былі, пакуль было паўстанне. Ні адзін з яго супрацоўнікаў далей беларускай справы не прадаўжаў. То наяўна, бо нічога такога ніхто не знайшоў. Таму трэба аддзяліць нейкім чынам, хоча гэта цяжка, Калінаўскага ад паўстання. Тое, што Калінаўскі зрабіў, гэта для беларусаў вельмі важна, ягоная публіцыстыка. Але паўстанне было суцэльная катастрофа. Яно выкапала роў вялікі між католікамі і праваслаўнымі. Яно зруйнавала беларускае школьніцтва, якое было ўведзена. Таксама ніхто пра гэта не хоча помніць, але ж выдадзены быў падручнік. І школьніцтва беларускае было ўжо, як бы сказаць, задэкрэтаванае. I zgadzał na przykład, to był wielki proces słowianofilstwa u Rosji. Ukraińcy tym skorzystali się, stworzyli setki szkół na ukraińskiej mowie. I miała tak być u Białorusi. I pośle powstania ich tej parastki białoruskiego szkolnictwa skasowali i tak samo i jeszcze rykoszetem Ukraińcom dostało się i im tak samo to już się zabrali. Geta dwa pokoleni pokolu znowu jakieś zjawili się, no, kiedy zjawiła się możliwość znowu białoruskiej nacjonalnej dziejności szerejszej. No, raniej można skazać, w 80-tych godach geta Roman, ale tak się poety, jakie stwarali po białorusku, jany albo byli przymuszani zamknąć, albo na ogół zesłany u Sibir. No, dla mnie to pełna katastrofa. Przy tym chcę skazać, to my Kalinowską lubimy jakby za jego, skażem, publicystyku, ale się na niejako wpływu na Białorusa paśla nie miała. I on był wspomniany tylko w 20. stogodzi, kiedy już ruch białoruski narodził się i szukał sobie antenatów, takich protkał idejnych, a w sensie pierajmalnictwa, niejako pierajmalnictwa miż Kalinowskim, a białoruskim nacjonalnym ruchem nie ma.
Я читав, Сулейман Савіч Заблоцький писав у 80-ті роки українському Драгоманову, що серед моїх попередників Калиновський, наприклад.
Ну так, а що зробив Сулейман Заблоцький, я прочитав пару листів?
Ну, писав, він же і літературні тексти писав, так чи інакше. Давай, слухай.
Це вельми хвалонька. Я думаю, що Сулейман Заблоцький без Калиновського був би. Byłby mianowicie takim. No, też te ludzi, osobliwa te jest z wschodu, z tej Białej Rusi, dołączonej ze tych białoruskich guberniów, oni mieli bolszą świadomość. Im prościej było pra Białoruś gawarzyć, czym tym z tej litowskiej, no, dwóch kości cząstki.
Najbliższe współpracowniki Kalinowska zaginuli, te, kto był z nim w 63 i drugiej połowie 63 roku. Як Ігнат Зданович. Окей, а от скажи, Олег, а Митрофан Довнар-Запольський, білоруський історик, лічив, що репресії Муравйова, от його репресії і висилки після повстання, визволили Білорусь від значної частки польського елементу і тим самим визволили дорогу білорусьчині у значній ступені, бо вони ослабили польщизну у Білорусі. Як ти лічиш? Miał on rację.
Ja nie zgodzę. Ja wiedział, że to i lubił Murawiowa, że no, Dołnar Zapolski chwalił jego i Mikołaja I, ale tu trzeba skazać, że Murawiow prosta wziął taki reżim, że zatrzymał krainę rozwici na pokolenie. Za wielka cena, to jest zmaganie z polszczyzną. Do rzeczy, to już pisze jasna Prageta, no, Aleksandr Ćwikiewicz u Zapadnorusizmie, to wielmi krótko trwało pokul toho Murawiowa, a paśla znowu rosyjska władza dogawaryła się z polskiej szlachtą, bo tak musiała być. Rosyjska imperia była szlachiecka imperia i pra narod to jany tylko rozważali ogólne, no, ale nie patrymali nawet tak zwanych zapadnorusów, jakie tak zwanych, bo to nie nacja, a polityczny napramak tych siamaszki, jakie no, prosili to uniwersytetu, to jakoś upływu, Kajalowicz, jakoś upływu na sprawy u Białorusi. Im to nie było dadzione. Że ja tu niczego dobrego w tym Murawiowie i depolonizacji nie baczył, tym bolej, że to oznaczało tak samo i obniżenie kulturnego uzrownia. Узровня країни.
Так я ще раз, твоє міркування. А ким народився і ким помер Кастусь Калиновський?
Ну, народився він кучей за все полакам, а помирав білорусам. Так, мені здається, ну, принаймні, з гетих його пісем, гета так виглядає. Мужицька і правді нічого білоруського, опрача мови, нема. Я буду, і хочу бачити, кепска зрозуміти, але то так само можна все письмены Ленина на белорусскую мову перекласти, что там будет белорусская? Там идея абсолютно не белорусская у мужицкой правде, але ж, но...
А, я читал недавно 7-й номер мужицкой правды, и он пишет, вот мужики у Польши, и нам треба так робить, як там робить. Так? То есть он сепарує, отделяє и у мужицкой правде своих мужиков.
Не белорусам, не скаже в той правде мужики белорусы.
Не сказал, не сказал, у листах сказал.
Не простое. Идею треба поширять, а коли не поширяешь идею мы белорусы, то значит, что нема того поширения. Для меня это явно. И, ну, видовочно есть у им, у Калиновского процес доспевания до неких думок. Тож в опошнем листе, в этом, не в листе, а в этих показаниях, в меморандуме, я же навод до этого дошел, что Беларусь не мусить быть с Польшей, там Литвою я и называю. То абсолютно нечто новое. И суперечно есть тем, что писал с Подшибеницы, хотя то один час. Але я думаю, что ну, не пишется опошнего верша для коханой девчины на чужой мове. Это значит, что он хотел это пока, ну, для него от сердца ишло. Ну и плюс то, что уже з'являється у его белорусский народ у этих опошних. У опошніх письмах. Так що думаю, що він ну, напевно доспівав вельми хутко. Ну, то велика страта для нас, що він так мало загинув.
У нас остається одна хвилина. Що б ти відказав прихильникам ліцвінської теорії у сучасній Білорусі, які вельми не люблять назви Білорусь і білоруси?
Ну, то так, що себе не люблять.
Дякую, Олег, за гутарку.
Дякую.
На сувязі був білоруський історик з Польщі, професор Білостоцького університету Олег Латышонак. У Празі для вас працював Сергій Абламейко. Гэта канал «Гісторія на свободі».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свободі». Подписывайтеся, глядзіце і слухайте у Ютубе і на ўсіх подкаст-платформах кожны тыдзень. Подкасты «Радио Свобода».
Наколькі незалежная Беларусь? Хто насамрэч гарант суверэнітэту? У Менску святочны афіцыёз, а ў віленскім тэатры п'еса Сашы Філіпенкі «Ціхары» паводле падзею 2020 году. Наша тэма дня тут Ганна Соўвіць. Гэта падзея. Каментар на канале «Свабода прэміум». І наш гость, пісьменнік Саша Філіпенка, чия п'єса «Ціхари», написаная паводле падзею 2020 году 2 і 3 ліпеня, ідзе на сцэне Віленскага старога тэатру ў пастаноўцы рэжысэркі Сашы Дзянісавай. Добрый дзень, Саша.
Добрый дзень.
Віншую з прэм'ерай п'єсы, і ми пяройдзем да яе неўзабаве. Пачаць я хачу размову пра незалежнасць Беларусі. Афіцыйнае свята ў дзень вызвалення Менску адзначаюць 3 ліпеня ўлады Беларусі. Як вам падаецца, наколькі незалежная Беларусь у 2023 годзе і наколькі залежная Беларусь цяпер з меркаванай расійскай ядзернай зброяй, з заявленым пунктам дыслакацыі ПВК «Вагнер»?
Я не знаю, сложно судить. У нас нет инструментария, чтобы там в процентном соотношении засеять, насколько мы зависим или нет. Очевидно, что мы не независимая страна. Очевидно, что на нашей территории находятся войска российские. И это происходит без нашего согласия на то. Очевидно, что мы не знаем, о чем говорит человек, который держит власть в Беларуси, Лукашенко с Путиным, о чем они договариваются, что они друг другу обещают. Поэтому вот такая квази-независимость, может быть, мы уже в статусе, там, не знаю, Республики Татарстан. В этом смысле мне сложно судить, сколько независимости у нас еще осталось, но то, что оно совершенно точно не полное, это можно констатировать.
А з вашого пункту гледжання, хто і що тепер з'являється гарантом незалежності Білорусі, гарантом суверенітету Білорусі? Чи є увагалі такі гаранти?
Я не знаю, дуже складно відповісти на цей питання. Будь-яка би мала бути конституція і народ. Народ зараз у країні не може говорити те, що він думає. Сотні тисяч білорусів знаходяться за пределами країни, при цьому ми розуміємо, що Беларусь может вполне себе стать разменной монетой, если вдруг нужно будет дать какой-то, знаете, маленький трофей России, чтобы она отстала от Украины, то вполне возможно европейские политики согласятся на то, что это будет Беларусь, почему бы и нет. И в этом смысле, мне кажется, что мы находимся сейчас в довольно печальной ситуации.
А вы говорите про то, что Беларусь может стать, ну так, таки вырос выкористовую, сутешальным призом для России в выпадку, коли Украина переможа у этой войне, коли Украина переможа у этой войне. А что теперь может наибольш притягнуть увагу до Беларуси в такой ситуации, коли весь свет зацикавлен как раз у этом конфликте? Чий голос чувать? Ти вы спробы свои, как бы говорить, про Беларусь за межой протягиваете, насколько они поспеховые?
Я, безусловно, продолжаю это делать, потому что мне кажется, что у нас как раз очень мало голосов в европейской прессе, и вообще про Беларусь все забыли. Мы в один день стали соагрессором, 24 числа все забыли про то, что белорусы были прекрасным народом, которым восхищались. И, к сожалению, я наблюдаю за тем, что Беларусь сейчас вообще нет повестки, нет такой страны больше на карте Европы. Мы все должны продолжать, те люди, которые находятся за границей, должны продолжать напоминать о том, что мы никуда не пропали, напоминать о том, что белорусы находятся в заложниках и оккупированы. Но в этом смысле, к сожалению, мне кажется, что да, мы находимся сейчас в такой ситуации, когда европейцы думают не только о победе Украины, но и боятся полного поражения России, потому что боятся, что это приведет к такой... Германии после Первой мировой войны, когда Россия будет сосредоточена только на том, чтобы думать о том, как вновь набрать мощь и начать Вторую войну, да, и там какие-то реваншистские настроения в стране. И в этом смысле, я часто разговариваю с дипломатами, слышу одну и ту же мантру про то, что России нельзя дать выиграть в этой войне, и России нельзя дать проиграть в этой войне. И нужен такой какой-то затяжной конфликт, который может длиться годами, и новый сектор газа в Европе. И в этом смысле, почему бы там не отдать Беларусь, которая вполне может стать таким каким-то утешительным призом. И все мы должны говорить о том, что мы не утешительный приз, что мы независимая страна, очень большая по европейским меркам страна, которая, к сожалению, сейчас оказывается в такой там, плачевной ситуации.
Вот у вашем спектакле «Подеи» отбываются у 2030 годе. В основе сюжету история про белорусского лекаря, який у 20-м годе отмовился лечить амапауца. И за это его судят про 10 годов. Но то, что белорусов все еще протягивают судить и будут протягивать судить за удел в мирной революции 20-го года, гужить уже не апокалиптично, на жаль. Улады выглядают, что намереваются покарать и тримать под контролем каждого, кто брал удел в массовых протестах 20-го года. Вы так само брали удел в этих протестах. Ти гэта максима, ти это тримается улада? Як долго это может протягиваться? З уликом на разные исторические приклады.
Ну, если эти люди будут оставаться у власти, то это и будет продолжаться бесконечно, потому что им нужно поддерживать температуру репрессий. Если они будут оставаться у власти, то эти суды будут идти. Мне, с одной стороны, хотелось показать это, а с другой стороны, мне хотелось просто поговорить о необходимости судов, потому что, с другой стороны, сейчас люди там склонны к этим реваншистским настроениям, говорят, что если мы победим, то мы должны обязательно всех ОМОНовцев четвертовать, всех призвать к ответу, всех посадить, расстрелять. Мне всегда очень интересно, кто будет заниматься этими судами, кто будет прокурорами, кто будет адвокатами, как будут выглядеть эти суды, потому что для меня самым важным остается пример. Все говорят о том, что нам нужен новый Нюрнберг, но в Нюрнберге Советский Союз представлял прокурор Руденко, человек, который лично принимал участие в тройках, которые лично были ответственны за внесудебные казни. И мы понимаем, что это пример того, что одно зло судит другое зло. И в этом смысле мне важно не чтобы однажды случились там какие-то карательные мероприятия, не чтобы однажды мы там очень быстро всех дискутили, а чтобы мы разобрали эту систему на части. Мы поняли, как она функционирует, потому что, не знаю, там сейчас 2023 год, мы до сих пор читаем книги, в которых пытаемся понять, как фашизм был устроен. До сих пор пытаемся понять, что и когда упустили, но при этом хотим в очередной раз очень быстро со всем разобраться, быстро все судить. И я в этом смысле там хотел, чтобы зрители порассуждали вот, вообще над тем, каким должен быть этот суд, как это будет выглядеть, кто кого будет судить. Да, мне кажется, перед нами по-прежнему стоит огромное количество вопросов в этом смысле.
Скажите, а вы писали эту пьесу в 2020 году, и позднее, как менялась увогуле с этими годами идея пьесы, и каким был ее шлях до постановки в Вильне?
Я ее писал в 2020 году на фоне событий. Это был театр, Александринский театр заказал у меня несколько пьес. И я сказал, что я напишу эти пьесы с условием, что одна из них будет про Беларусь, про события в Беларуси. И, на первом этапе театр согласился. Вышли две пьесы в ковидные времена, у них был большой успех, у них были сотни тысяч просмотров в Ютубе. И, в общем, ничего не предвещало, что третья пьеса о Беларуси не выйдет. Но в один момент мне вдруг в Санкт-Петербурге сообщили, что деньги на пьесу о Беларуси закончились. Важно понимать, что это один из самых богатых театров не только России, и Европы. Я спросил, могу ли я помочь денежным театрам, мне сказали, нет, нет. Ну и, в общем, было понятно, что в театре не решили ставить пьесу о Беларуси, о событиях. И сейчас мы какое-то время потратили на то, чтобы найти театр в Европе, который поставит пьесу. Понятно, что там и в Вильнюсе, или в Варшаве лучше понимают реально 20-го года в Беларуси. Это было там логично, что он выходит там. Безусловно, режиссер Александра Денисова, она внесла какие-то правки, внесла, как там, такой свой взгляд, как и должен режиссер, да, там, пьеса изменилась, по сравнению с тем, что она была написана в 2020 году, для того, чтобы там соответствовать реалиям и вызовам нашего времени, но в то же время она по-прежнему актуальна, в то же время это по-прежнему пьеса все-таки, несмотря на то, что идет война, и на фоне войны это все-таки пьеса о Беларуси, о белорусах, о выборах, которые стоят между нами, о том, как нам склеивать наше общество придется в будущем, о том, как может разговаривать человек с ОМОНовцем. И мне было очень важен ход актеров, которые там играют белорусы, которые сами попадали под репрессии, которым самим там пришлось взаимодействовать с ОМОНовцем, и как они отвечают на этот вопрос с помощью ОМОНовцев.
Я уже у Фейсбуку прочитала довольно шмат водгуков на первый спектакль. Светлана Тихановская только что написала, она была на им. Написал театральный критик Денис Мартинович. Он назвал «Тихары» одним из наилепших спектаклей про 2020 год. Я несколько цитатов из его дам. Ироничный, стильный спектакль. А пошние часы, пишет Денис, надзвычай тяжкие для белорусского театра. На этом фоне скажу дякую «Тихарам», что яны были. Вот яны дают надею, что белорусский театр протягивается. Вот я сама, на жаль, еще не имела магчимость поглядеть спектакль. Вельми спадзяюся, что гэта атрымается. И думаю, что люди, які зараз нас слухают, так само яго не глядели. Могли б вы рассказать так у агульных рысах про гэтую постановку, а так само, где яе можно будет еще поглядеть в ближайшие месяцы?
В ближайшие месяцы ее можно будет посмотреть в Вильнюсе. Я надеюсь, что она и будет идти в Вильнюсе. Мы рассчитываем, что спектакль станет на ноги в Вильнюсе и при этом сможет гастролировать, и будет и в Праге, я надеюсь, доедет до Праги, и будет в Варшаве. Там, в этом смысле мне сложно судить, потому что моя часть работы заканчивается в тот момент, когда я написал пьесу, и дальше так и начинаю жить своей жизнью. Но я надеюсь, что у него будет хорошая судьба, его можно будет видеть в разных городах в Европе. Вкратце, это суд над врачом, который на фоне событий 2020 года сам становится жертвой ОМОНовцев, становится жертвой избиения, и вдруг у него в приемном покое и оказывается ОМОНовец, которого он узнает, оказывается человек, которого он избивает, и в силу разных обстоятельств ОМОНовец умирает, и перед нами дилемма, мы пытаемся выяснить, почему ОМОНовец умер, виновен ли в его смерти врач, может ли человек, который давал клятву Гиппократа, отказываться лечить ОМОНовца? Может ли он отказываться лечить человека, который его пытал? Вот какие-то такие фундаментальные вопросы, которые стоят перед всем белорусским обществом, которое расколото. И мне хотелось поставить эти вопросы, но не давать на них, как всегда, ответы. И хотелось, чтобы зрители в зале отвечали на них, а не автор.
Только недавно сказали про то, кто будет судить судью, який выносил присуды, кто будет судить ОМОНовцев, коли их усіх покарать. Есть у вас отказ на питание, кто повинен судить их?
Мне кажется, что ответ, конечно, есть. Просто мне хочется, чтобы это вообще, чтобы фундамент этих судов был в том, чтобы мы хотели разобраться в том, что произошло, в какой момент наше общество свернуло не туда, почему наше общество десятилетиями допускало то, что произошло, почему часть нашего общества, внушительная часть. Мы понимаем, что у нас огромное количество силовиков. Да? Если была Олимпиада среди силовиков, мы бы, наверное, выиграли ее просто по количеству силовиков на один квадратный метр в стране. Да? Что с нами произошло и почему их так много? Просто мне хочется, чтобы какой-то отправной точкой этих судов были не реваншистские настроения, да, не просто желание наказать, а желание разобраться в том, что происходило, и в этом смысле это должны быть. Мне кажется, что у нас в стране есть огромное количество квалифицированных адвокатов и юристов, которые могут заниматься этими судами. И мне кажется, что мы вполне могли бы привлечь для этих судов и международных экспертов, и людей, у которых есть опыт таких судов, да, которые работают в международных трибуналах. Я думаю, что юристы в этом смысле знают там, гораздо лучше меня, как организовывать эти суды. Там, единственное, что там, я могу сказать как писатель, как журналист, что мне хочется, там, повторюсь, чтобы эти суды там, были призваны разобрать систему, а не только наказать систему.
Как письменнику, какие персонажи, ну, вот, какие живые люди вам цікавые из тех, что находятся теперь дзейнічаюць у Беларуси? Это силовики, вот, тихары. Люди, якія адчулі, што ім дазволена ўсё, Паўліченка недавно даваў інтэрв'ю, ну і фактычна пра зніклых такім чынам гаварыў, што было зразумела, што ну, гэта справа звязаная з імі, так? Ці можа вам больш цікавыя людзі, якія цяпер вымушаныя маўчаць, чый голас мы не чуем, ну, са зразумелых прычынаў?
Многое, тут все интересно. Это вопрос того, что однажды тебе прорастает идея какого-то одного романа, одного сюжета, одного героя, через которого ты пытаешься рассказать. Я понимаю, что сейчас после «Кремулятора» долгое время я не писал, мне нужно было просто передохнуть. И я чувствую, что сейчас у меня прорастает во мне идея новой книги, и это будет идея, вновь связанная с событиями 2020 года в Беларуси, героями Беларуси, с тем, ровно как наше общество говорит. Вообще, насколько там, мне сейчас интересно подумать, думать над тем, насколько наше общество действительно свободно, потому что мне кажется, что мы несколько... С одной стороны, мы показали сплоченность, с одной стороны, мы показали солидарность, с другой стороны, мне кажется, мы несколько на собственный счет обманываемся по поводу того, насколько мы действительно готовы к свободе, насколько мы действительно свободное общество, а не, например, ультрагомофобное общество, насколько мы общество сейчас, которое не готово сваливаться в правые идеи, а мне кажется, что некоторая часть нашего общества очень даже готова свалиться в правые идеи. И мне хочется про все это вновь и вновь рассуждать, про ту точку, в которой мы оказались, вообще про этот перекресток, в котором оказалась Россия, Беларусь, Украина, потому что понятно, что мы живем, всех у нас семьи, которые есть и белорусы, и украинцы, и русские, и этот перекресток, в котором мы оказались там, вначале мы в 20-м, потом Украина в 22-м. Про все это мне интересно просуждать. Что из этого получится, я пока не знаю.
А какая працовная назва этого твора? Кто главный персонаж, главные персонажи?
Ох, пока ничего, к сожалению. Я не могу сказать, что даже не потому, что это суеверие, а потому что я понимаю, что сегодня у меня одна идея в голове, и я вам про нее расскажу, а завтра я проснусь с мыслью, что все это нет, не подходит, и нужно будет заново все собирать. Поэтому я только-только отправляюсь в это новое путешествие. Не знаю, сколько мне понадобится времени или о чем. У меня есть, кажется, сейчас ответ на ваши вопросы, но я, если можно, не буду говорить.
Ну, будем чакаць, у вас шмат чытачоў у Беларусі, я таксама ваша чытачка чытала ўсе творы, так што будзем чытаць і запрашаць далей у эфір «Свабоду прэміум». Саша, я памятаю, то свой час вельмі прыгожы тэкст у вас быў, на яго паклалі прыгожую анімацыю пра тое, як беларусы вяртаюцца ў свабодную краіну, як там раскупленае шапанскае, як там не купіць квіткі на рэйсы. Такі вельмі аптымістычны быў тэкст, а от мы сёння з вамі гаворым, і ну, так, по вашим настрою вот этого оптимизма так не чувать, и шмат у кого этого оптимизма теперь нема. Ну, до вертания еще совсем не близко, как выглядит, так? А тем не меньше, какой оптимистичный текст, який дає веру и надею, вы б написали, ці проговорили, короткий текст, вот летом 2023 года, как натхнить белорусов?
Мне кажется, просто важно понимать, что мы, наверное, несколько обманывались. Я сам себя обманывал в том смысле, что мы хотели, что это все очень быстро пройдет. А с другой стороны, невозможно было не поверить в то, что это быстро пройдет, когда вся страна была на улице, когда ты понимал, что никого нет в домах, да, когда я понимал, что этот протест монолитный, и действительно там страна объединилась как никогда. И все же, наверное, мы были несколько там инфантильны в том, что думали, что мы живем бок о бок с диктатурой 20-летия, и потом нам получится силой одних только красивых манифестаций снести диктатуру, которую в том числе поддержит еще огромная другая диктатура. Да? И в этом мы, наверное, были несколько наивны, и мы должны смотреть, например, Украину и понимать, что там первый Майдан, он не привел к тому, что в Украине все изменилось, и после первого Майдана было много других, и понимать, что это долгая дорога, которую нам предстоит всем пройти, и в этом смысле я все еще оптимистичен, потому что мне кажется, что главный какой-то технический сдвиг случился, дальше мы должны выполнять следующие задачи, которые, возможно, потребуют от нас там, долгих усилий, не быстрых, может быть, это будет не такая активная фаза. Я по-прежнему остаюсь умеренным оптимистом. Может быть, и хорошо, что мы прошли через этот опыт. Безусловно, хорошо, что мы получили его. И он был отрезвляющий, и мы поняли, что легкими путями нам не удастся перевернуть ситуацию на стране. Она потребует от нас поиска новых каких-то решений, поиска новых каких-то новых форматов, да, которые мы можем предложить, понимая, что у нас нет возможности там, прямо сегодня силовым путем решить эту ситуацию, да, или у нас нет возможности там, каким-то просто демократическим путем. Поэтому мне кажется, мы должны двигаться дальше. Но то, что случилось в 2020 году, мне кажется, не стоит обесценивать, потому что это был, безусловно, важный фундаментальный шаг вперед.
Вы называли революцию 2020 года этичной революцией. А коли в Беларуси будет новая революция, какой она будет?
Я не знаю, я не футуролог, и хотя часто получается все предсказывать в книгах, но для того, чтобы предсказать, нужно потратить больше времени, чем несколько секунд во время интервью. Нужно долгое обстоятельство все взвешивать и думать, поэтому я сейчас не знаю, мне сложно представить, какой она будет. Мне как-то сложно было представить все, что мы видим сейчас, да, сложно было представить, хотя там вот как раз, скажем, мятеж Пригожина было несложно представить, потому что я, например, писал, что за появлением частных армий, когда появляются частные службы, частные какие-то дальше организации, которые представляют себя, что они могут выполнять на себе какие-то функции государства, в этом смысле это легко было представить. Но какой будет следующая белорусская революция, мне сейчас сложно судить. Это вопрос, о котором я бы думал. Мне хочется, чтобы она была быстрой, мирной, чтобы это было то, что принято называть революцией роста, но, к сожалению, там сейчас я не вижу предпосылок этого.
Саша, дзякуй вялікі, што знайшлі час для эфіру на «Свабода прэміум». Дзякуй вялікі. Гэта быў пісьменнік Саша Філіпенка. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша «Свабода».
Русскую с Винцуком Вечорком.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова, артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. і абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку кулак. Слова кулак і ў значэнні сціснутых пальцаў у нас стары русізм, уласныя словы корх, пясць, а ў значэнні багаты селянін ці там эксплуататар беларуская мова слова кулак ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы ў Ліцінках Лепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», Іх прымушалі перапісвацца на кулаковых. Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны кантроль, слова «балахоўцы» набыло неўтральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы-балахоўцы, эй, вы хлопцы-балахоўцы, сярод нас, скорее сярод нас, малой ты.
Хлопцы-балахоўцы, эй, вы хлопцы-балахоўцы, сярод нас, скорее сярод нас, малой ты.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы – наша национальная элита, усе тыя, кого сталинская крывавая машина назвала ворагами народу, по правде были оборонцами его, белорусского народу, самого існавання.
Возьмемся за руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. Тыя 30 сребников юдовой свободы мы заменим хаядным вольность дукатам.
Сярджук Сокола увоюш про гонар належаць до тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Мы два польскі шпіёны, Полі ды Лёлі, Лёлі ды Полі, запомніце нашу імя. Наші кишені, мапи ди рухи.
У наших кишенях нашій ти запали.
Наші кишені, фальшиві віці.
У наших кишенях усі самоклейки.
Герої народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это падняць в сацыяльных сетях, в інтэрнэце, вперёд забастоўкі на границах – Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Вінцук Вячорка.